Глава восьмая. Неизвестно, на что решился Филипп Филиппович. Ничего особенного в течение следующей недели он не предпринимал, и, может быть, вследствие его бездействия квартирная жизнь переполнилась событиями. Дней через шесть после истории с водой и котом из домкома к Шарикову явился молодой человек, оказавшийся женщиной, и вручил ему документы, которые Шариков немедленно заложил в карман и немедленно после этого позвал доктора Барменталя.
«Барменталь!»
«Нет уж, вы меня по имени-отчеству, пожалуйста, называйте», отозвался Барменталь, меняясь в лице. Нужно заметить, что в эти шесть дней хирург ухитрился раз восемь поссориться со своим воспитанником, и атмосфера в обуховских комнатах была душная.
«Ну и меня называйте по имени и отчеству», — совершенно основательно ответил Шариков.
«Нет», — загремел в дверях Филипп Филиппович, — «по такому имени и отчеству в моей квартире я вас не разрешу называть. Если вам угодно, чтобы вас перестали именовать фамильярно Шариков, и я, и доктор Барменталь будем называть вас господин Шариков».
«Я не господин. Господа все в Париже!» — отлаял Шариков.
«Швондерова работа!» — кричал Филипп Филиппович. «Ну ладно, посчитаюсь я с этим негодяем. Не будет никого, кроме господ, в моей квартире, пока я в ней нахожусь. В противном случае или я, или вы уйдете отсюда, и вернее всего вы. Сегодня я помещу в газетах объявление, и, поверьте, я вам найду комнату».
«Ну да, такой я дурак, чтобы я съехал отсюда», — очень четко ответил Шариков.
«Как?» — спросил Филипп Филиппович, и до того изменился в лице, что Барменталь подлетел к нему и нежно и тревожно взял его за рукав.
«Вы знаете, не нахальничайте, мосье Шариков!»
Барменталь очень повысил голос. Шариков отступил, вытащил из кармана три бумаги — зеленую, желтую и белую, и, тыча в них пальцами, заговорил.
«Вот, член жилищного товарищества, и площадь мне полагается определенно в квартире номер 5 у ответственного съемщика Преображенского в 16 квадратных аршин».
Шариков подумал и добавил слово, которое Барменталь машинально отметил мозгу, как новое – «благоволите». Филипп Филиппович закусил губу и сквозь нее неосторожно вымолвил: «Клянусь, я этого Швондера в конце концов застрелю!» Шариков в высшей степени внимательно и остро принял эти слова, что было видно по его глазам. «Филипп Филиппович, форзихтих!» «Осторожно!» — предостерегающе начал Барменталь.
«Ну уж знаете, если уж такую подлость!» — кричал Филипп Филиппович по-русски. «Имейте в виду, Шариков, господин, что я, если вы позволите себе еще одну наглую выходку, я лишу вас обеда и вообще питания в моем доме. 16 аршин — это прелестно, но ведь я вас не обязан кормить по этой лягушачьей бумаге».
Тут Шариков испугался и приоткрыл рот.
«Я без пропитания оставаться не могу», — забормотал он. «Где же я буду харчеваться?»
«Тогда ведите себя прилично», — в один голос заявили оба эскулапа. Шариков значительно притих и в этот день не причинил никакого вреда никому, за исключением самого себя. Пользуясь небольшой отлучкой Барменталя, он завладел его бритвой и распорол себе скулу так, что Филипп Филиппович и доктор Барменталь накладывали ему на порез швы, отчего Шариков долго выл, заливаясь слезами. Следующую ночь в кабинете профессора в зеленом полумраке сидели двое: сам Филипп Филиппович и его верный, привязанный к нему Барменталь. В доме уже спали. Филипп Филиппович был в своем лазоревом халате и красных туфлях, а Барменталь в рубашке и синих подтяжках. Между врачами на круглом столе рядом с пухлым альбомом стояла бутылка коньяку, блюдечко с лимоном и сигарный ящик. Ученые, накурив полную комнату, жаром обсуждали последние события. Этим вечером Шариков присвоил в кабинете Филиппа Филипповича 2 червонца, лежавшие под пресс-папье, пропал из квартиры, вернулся поздно и совершенно пьяный.
этого мало. С ним явились две неизвестных личности, шумевших на парадной лестнице и изъявивших желание ночевать в гостях у Шарикова. Удалились означенные личности лишь после того, как Федор, присутствовавший при этой сцене в осеннем пальто, накинутом сверх белья, позвонил по телефону в 45-е отделение милиции. Личности мгновенно отбыли, лишь только Федор повесил трубку. Неизвестно, куда после ухода личностей задевалась малахитовая пепельница с подзеркальника в передней, бобровая шапка Филиппа Филипповича и его же трость, на каковой трости золотой вязью было написано «Дорогому и уважаемому Филиппу Филипповичу благодарные ординаторы в день». Далее шла римская цифра 25. «Кто они такие?» – наступал Филипп Филиппович, сжимая кулаки на Шарикова. Тот, шатаясь и прилипая к шубам, бормотал насчет того, что личности ему неизвестны, что они не сукины сыны какие-нибудь, а хорошие. Изумительнее всего, что ведь они же оба пьяные. Как же они ухитрились, поражался Филипп Филиппович, глядя на то место в стойке, где некогда помещалась память юбилея. «Специалисты», — пояснил Федор, удаляясь спать с рублем в кармане. От двух червонцев Шариков категорически отперся и при этом выговорил что-то неявственное насчет того, что вот, мол, он не один в квартире. «Ага, а быть может, это доктор Барменталь?» — свистнул червонцы, — осведомился Филипп Филиппович тихим, но страшным по оттенку голосом. Шариков качнулся, открыл совершенно посоловевшие глаза и высказал предположение. «А может быть, Зинка взяла?» «Что такое?» – закричала Зина, появившись в дверях, как привидение, прикрывая на груди расстегнутую кофточку ладонью. «Да как он?» Шея Филиппа Филипповича налилась красным цветом. «Спокойно, Зинуша», – молвил он, простирая к ней руку. «Не волнуйся, мы все это устроим». Зина немедленно заревела, распустив губы, и ладонь запрыгала у нее на ключице. «Зина, как вам не стыдно? Кто же может подумать? Фу, какой срам!» – заговорил Барменталь растерянно. «Ну, Зина, ты дура, прости Господи!» – начал было Филипп Филиппович. Но тут Зинин плач прекратился сам собой, и все умолкли. Шарикову стало нехорошо. Стукнувшись головой об стену, он издал звук не то «и», не то «е», что-то вроде лицо его побледнело и судорожно задвигалась челюсть. «Ведро ему, негодяю, смотровой дать!» И все забегали, ухаживая за заболевшим Шариковым. Когда его отводили спать, он, пошатываясь в руках Барменталя, очень нежно и мелодически ругался скверными словами, выговаривая их с трудом. Вся эта история произошла около часу, а теперь было часа три полуночи, но двое в кабинете бодрствовали, взвинченные коньяком с лимоном. Накурили они до того, что дым двигался густыми медленными плоскостями, даже не колыхаясь. Доктор Барменталь, бледный, с очень решительными глазами, поднял рюмку со стрекозиной талией. «Филипп Филиппович», – прочувственно воскликнул он, – «я никогда не забуду, как я полуголодным студентом явился к вам, и вы приютили меня на кафедре. Поверьте, Филипп Филиппович, вы для меня гораздо больше, чем профессор, учитель. Мое безмерное уважение к вам. Позвольте вас поцеловать, дорогой Филипп Филиппович». «Да, голубчик мой», – растерянно промычал Филипп Филиппович и поднялся навстречу. Барменталь его обнял и поцеловал пушистые, сильно прокуренные усы. «Ей-богу, Филипп Так растрогали. Спасибо вам», – говорил Филипп Филиппович. «Голубчик, я иногда на вас ору на операциях. Уж простите стариковскую вспыльчивость. В сущности ведь я так одинок. От Севильи до Гренады». «Филипп Филиппович, не стыдно ли вам?» – искренне воскликнул пламенный Барменталь. «Если вы не хотите меня обижать, не говорите мне больше таким образом». «Ну, спасибо вам. К берегам священным Нила. Спасибо. И я вас полюбил как способного врача». «Филипп Филиппович, я вам говорю», – страстно воскликнул Барменталь, сорвался с места, плотнее прикрыл дверь, ведущую в коридор, и, вернувшись, продолжал шепотом: «Ведь это единственный исход. Я не смею вам, конечно, давать советы, но, Филипп Филиппович, посмотрите на себя. Вы совершенно замучились, ведь нельзя же так больше работать».
«Абсолютно невозможно», — вздохнув, подтвердил Филипп Филиппович.
«Ну вот, это же немыслимо», — шептал Барменталь. «В прошлый раз вы говорили, что боитесь за меня. И если бы вы знали, дорогой профессор, как вы меня этим тронули. Но ведь я же не мальчик, я сам соображаю, насколько это может получиться ужасная штука. Но, по моему глубокому убеждению, другого выхода нет».
Филипп Филиппович встал, замахал на него руками и воскликнул: «И не соблазняйте, даже и не говорите». Профессор заходил по комнате, закачав дымные волны. «И слушать не буду. Понимаете, что получится, если нас накроют? Нам ведь с вами на принимаемое внимание происхождение отъехать не придется, невзирая на нашу первую судимость. Ведь у вас нет подходящего происхождения, дорогой мой».
«Какой там черт? Отец был судебным следователем», — вильно, горестно ответил Барменталь, допивая коньяк. «Ну вот, не угодно ли? Ведь это же дурная наследственность. Пакость ней представить себе ничего нельзя. Впрочем, виноват, у меня еще хуже. Отец — кафедральный протоиерей, мерси, от Севильи до Гренады в тихом сумраке ночей. Вот черт ее возьми!
Филипп Филиппович, вы величина мирового значения из-за какого-то, извините за выражение, сукина сына. Да разве они могут вас тронуть? Помилуйте!»
«Тем более не пойду на это», — задумчиво возразил Филипп Филиппович, останавливаясь и озираясь на стеклянный шкаф.
«Да почему?»
«Потому что вы-то ведь не величина мирового значения».
«Где уж?
Ну вот-с. А бросать коллегу в случае катастрофы, самому же выскочить на мировом значении, простите, я московский студент, а не Шариков».
Филипп Филиппович горделиво поднял плечи и сделался похож на французского древнего короля.
«Филипп Филиппович, эх!» — горестно воскликнул Барменталь. «Значит, что же, теперь вы будете ждать, пока удастся из этого хулигана сделать человека?»
Филипп Филиппович жестом руки остановил его, налил себе коньяку, хлебнул, пососал лимон и заговорил.
«Иван Арнольдович, как по-вашему, я понимаю что-либо в анатомии и физиологии, ну, скажем, человеческого мозгового аппарата? Как ваше мнение?»
«Филипп Филиппович, что вы спрашиваете?» — с большим чувством ответил Барменталь и развел руками.
«Ну, хорошо, без ложной скромности. Я тоже полагаю, что в этом я не самый последний человек в Москве. А я полагаю, что вы первый не только в Москве, а и в Лондоне, и в Оксфорде», — яростно перебил Барменталь.
«Ну, ладно, пусть будет так».
«Ну, так вот, будущий профессор Барменталь, это никому не удастся. Кончено. Можете и не спрашивать. Так и сошлитесь на меня. Скажите, Преображенский сказал. Финита».
«Клим!» — вдруг торжественно воскликнул Филипп Филиппович, и шкаф ответил ему звоном.
«Клим!» — повторил он. «Вот что, Барменталь, вы первый ученик моей школы и, кроме того, мой друг, как я убедился сегодня. Так вот, вам, как другу, сообщу по секрету. Конечно, я знаю, вы не станете срамить меня. Старый осел Преображенский нарвался на этой операции, как третий курсник. Правда, открытие получилось, вы сами знаете, какое». Тут Филипп Филиппович горестно указал обеими руками на оконную штору, очевидно намекая на Москву. «Но только имейте в виду, Иван Арнольдович, что единственным результатом этого открытия будет то, что все мы теперь будем иметь этого Шарикова вот где, здесь!» Преображенский похлопал себя по крутой и склонной к параличу шее. «Будьте спокойны! Если бы кто-нибудь, — сладострастно продолжал Филипп Филиппович, — разложил меня здесь и выпорол, я бы, клянусь, заплатил червонцев 5. От Севильи до Гренады, черт меня возьми! Ведь я 5 лет сидел, выковыривал придатки из мозгов. Вы знаете, какую я работу проделал, уму непостижимо. И вот теперь спрашивается, зачем? Чтобы в один прекрасный день милейшего пса превратить в такую мразь, что волосы дыбом встают? Исключительное что-то. Совершенно с вами согласен. Вот, доктор, что получается, когда исследователь, вместо того, чтобы идти параллельно и ощупью с природой, форсирует вопрос и приподнимает завесу. «На, получай Шарикова и ешь его с кашей!»
«Филипп Филиппович, а если бы мозг Спинозы?»
«Да», — рявкнул Филипп Филиппович, «да, если только злосчастная собака не помрет у меня под ножом. А вы видели, какого сорта эта операция? Одним словом, я, Филипп Преображенский, ничего труднее не делал в своей жизни. Можно привить гипофиз Спинозы или еще какого-нибудь такого лешего и соорудить из собаки чрезвычайно высокостоящего. Но на какого дьявола, спрашивается? Объясните мне, пожалуйста, зачем нужно искусственно фабриковать Спиноз, когда любая баба может его родить когда угодно? Ведь родила же в Холмогорах мадам Ломоносова этого своего знаменитого. Доктор, человечество само заботится об этом, и в эволюционном порядке каждый год, упорно выделяя из массы всякой мрази, создает десятками выдающихся гениев, украшающих земной шар. Теперь вам понятно, доктор, почему я опорочил ваш вывод в истории шариковской болезни? Мое открытие, черти б его съели, с которым вы носитесь, стоит ровно один ломаный грош. Да не спорьте, Иван Арнольдович, я ведь уже понял. Я же никогда не говорю на ветер, вы это отлично знаете. Теоретически это интересно. Ну ладно, физиологи будут в восторге, Москва объяснуется. Ну а практически что? Кто теперь перед вами? Преображенский указал пальцем в сторону смотровой, где почивал Шариков. Исключительный прохвост. «Но кто он?» «Клим! Клим!» — крикнул профессор. «Клим Чугунов!» — Парменталь открыл рот. «Вот что-с! Две судимости! Алкоголизм! Все поделить! Шапка и два червонца пропали!» Тут Филипп Филиппович вспомнил юбилейную палку и попокровел. «Хам и свинья! Но эту палку я найду! Одним словом, гипофиз – закрытая камера, определяющая человеческое данное лицо. Данное от Севильи до Гренады!» – свирепо вращая глазами, кричал Филипп Филиппович. «А не общечеловеческое. Это в миниатюре сам мозг. И мне он совершенно не нужен. Ну его ко всем свиньям. Я заботился совсем о другом – об Евгенике, об улучшении человеческой породы». И вот на омоложение нарвался. Неужели вы думаете, что из-за денег произвожу их? Ведь я же все-таки ученый. Вы великий ученый, вот что молвил Барменталь, глотая коньяк. Глаза его налились кровью.
Я хотел проделать маленький опыт после того, как 2 года тому назад впервые получил из гипофиза вытяжку полового гормона. И вместо этого что же получилось, боже ты мой, этих гормонов в гипофизе, о господи! Доктор, передо мной тупая безнадежность. Я, клянусь, потерялся. Барменталь вдруг засучил рукава и произнес, кося глазами к носу. Тогда вот что, дорогой учитель, если вы не желаете, я сам на свой риск накормлю его мышьяком. Черт с ним, что папа судебный следователь. Ведь, в конце концов, это ваше собственное экспериментальное существо.
Филипп Филиппович потух, обмяк, завалился в кресло и сказал. Нет, я не позволю вам этого, милый мальчик. Мне 60 лет, я вам могу давать советы. На преступление не идите никогда, против кого бы оно ни было направлено. Доживите до старости с чистыми руками. Помилуйте, Филипп Филиппович, да ежели его еще обработает этот швондер, что же из него получится? Боже мой, я только теперь начинаю понимать, что может выйти из этого Шарикова. Ага, теперь поняли. А я понял через 10 дней после операции. Ну так вот, швондер и есть самый главный дурак. Он не понимает, что Шариков для него более грозная опасность, чем для меня. Ну сейчас он всячески старается натравить его на меня, не соображая, что если кто-нибудь, в свою очередь, натравит Шарикова на самого Швондера, то от него останутся только рожки да ножки. Еще бы, одни коты чего стоит, человек с собачьим сердцем. «О, нет-нет», — протяжно ответил Филипп Филиппович, «вы, доктор, делаете крупнейшую ошибку. Ради бога, не клевещите на пса. Коты — это временно. Это вопрос дисциплины и 2-3 недель, уверяю вас». «Еще какой-нибудь месяц, и он перестанет на них кидаться».
«А почему не теперь?»
«Иван Арнольдович, это элементарно. Что вы на самом деле спрашиваете? Да ведь гипофиз не повиснет же в воздухе. Ведь он все-таки привит на собачий мозг. Дайте же ему прижиться. Сейчас Шариков проявляет уже только остатки собачьего. И поймите, что коты – это лучшие из всего, что он делает. Сообразите, что весь ужас в том, что у него уже не собачье, а именно человеческое сердце и самое паршивое из всех, которые существуют в природе». До последней степени взвинченный Барменталь сжал сильные худые руки в кулаки, повел плечами и твердо молвил: «Конечно, я его убью». «Запрещаю это», — категорически ответил Филипп Филиппович. «Да помилуйте». Филипп Филиппович вдруг насторожился, поднял палец. «Погодите-ка, мне шаги послышались». Оба прислушались, но в коридоре было тихо. «Показалось», — молвил Филипп Филиппович и жаром заговорил по-немецки. В его словах несколько раз звучало русское слово «уголовщина». «Минуточку», — вдруг насторожился Барменталь и шагнул к двери. Шаги слышались явственно и приблизились к кабинету. Кроме того, бубнил голос. Барменталь распахнул двери и отпрянул в изумлении. Совершенно пораженный, Филипп Филиппович застыл в кресле. В освещенном четырехугольнике коридора предстала в одной ночной сорочке Дарья Петровна с боевым и пылающим лицом. И врача, и профессора ослепило обилие мощного и, как от страху показалось обоим, совершенно голого тела. В могучих руках Дарья Петровна волокла что-то, и это что-то, упираясь, садилось назад, и небольшие его ноги, крытые черным пухом, заплетались по паркету. Что-то, конечно, оказалось Шариковым, совершенно потерянным, все еще пьяненьким, разлохмаченным и в одной рубашке. Дарья Петровна, грандиозная и нагая, тряхнула Шарикова, как мешок с картофелем, и произнесла такие слова: «Полюбуйтесь, господин профессор, на нашего визитера, Телеграфа Телеграфовича. Я замужем была, а Зина невинная девушка. Хорошо, что я проснулась». Окончив эту речь, Дарья Петровна впала в состояние стыда, вскрикнула, закрыла грудь руками и унеслась. «Дарья Петровна, извините ради Бога!» — опомнившись, крикнул ей вслед красный Филипп Филиппович. Барменталь повыше засучил рукава рубашки и двинулся к Шарикову. Филипп Филиппович заглянул ему в глаза и ужаснулся. «Что вы, доктор, я запрещаю!» Барменталь правой рукой взял Шарикова за шиворот и тряхнул его так, что полотно сзади на сорочке треснуло, а спереди с горла отскочила пуговка. Филипп Филиппович бросился на перерез и стал выдирать щуплого Шарикова из цепких хирургических рук. «Вы не имеете права биться!» — полузадушенный кричал Шариков, садясь на земь и трезвея. «Доктор!» — вопил Филипп Филиппович. Барменталь несколько пришел в себя и выпустил Шарикова, после чего тот сейчас же захныкал. «Ну ладно», — прошипел Барменталь, — «подождем до утра. Я ему устрою бенефис, когда он отрезвится». Тут он ухватил Шарикова под мышки и поволок его в приемную спать. При этом Шариков сделал попытку брыкаться, но ноги его не слушались. Филипп Филиппович растопырил ноги, отчего лазоревые полы разошлись, возвел руки и глаза к потолочной лампе в коридоре и молвил: «Ну-ну-ну».